Сегодня 14 глава. Хотел бы вернуться к книге Иова для того, чтобы кое-что сравнить с книгой Иова. Иов переносит страшную борьбу с демоническими силами и не понимает, что происходит. Что нам дают главы 12, 13 и 14?
Раскрывает.
Да. Ну, громко можно.
Раскрывает суть, да, проблемы.
И не только раскрывает суть проблемы, но, возможно, даже детализирует ситуацию, останавливаясь на главных вопросах, которые будут для народа Божия очень важны. Вторая мысль с Иовом. Когда Иов даже оканчивает вот эти переживания, то книга Иова так, ну, так и оканчивается, что друзья приходят и сочувствуют за все беды, которые Бог послал. То здесь в книге Откровения четко расписано, что делает дьявол и то, что делает Бог. Ну и теперь приступая к 14 главе. Витальевна, ты можешь нам сказать, зачем вот эта вставка в 14? Или вообще, как ты видишь 14 главу? О чем она? Сложно. Может, Павлович поможет?
Трехангельская весть.
Да, трехангельская весть. Благодарю.
Ну, почему-то вначале пишется о том, как... О победе. Вначале о победе.
Здорово. Хорошо, тогда давайте начнем, может быть, читать, так будет легче. Александровна, начинаем читать с первого текста.
«И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имена отца его написано на челах. И услышал я голос...»
Минуточку, минуточку. Александровна, хороший вопрос для тебя есть. Почему мы опять встречаемся со 144 тысячами?
Они уже запечатлены.
Хорошая мысль. Петрович подчеркивает такую мысль, что... когда трубы звучат, то печати сохраняют народ Божий. Печати сохраняют народ Божий. И теперь, когда мы пробуем встретиться второй раз со 144 тысячами, первый случай они были запечатлены, Петрович говорит, а здесь где они? Николаевна, поможете нам?
Стоят на
горе Сион. Что Иоанн этим хочет сказать?
Вместе с Агнцем.
Да.
Да, вместе с...
Значит, был первый раз, когда они запечатлены были, а теперь, что они что? Стоят на горе Сион. Да. Какой вывод мы можем сделать?
Спасенные уже.
Спасенные. Хороший вывод.
Победившие.
Победившие. Замечательно. И еще, если одну скажете, то если до начала сражения 144 тысячи и после сражения 144 тысячи, что мы можем, какой еще вывод и можем сделать?
Буквально.
Что?
Выиграли сражение.
Буквально.
Буквально, я согласен. А как вам нравится такая мысль, что ни один из 144 тысяч не погиб? То есть, каким бы тяжелейшим сражение не было, Ну, вот, не знаю, может, Иоанн об этом и не думал, слушайте. А мы ему пробуем приписывать то, о чем он и не думал. Но мне что-то это нравится.
Мы остались от запечатления. Все как было запечатлено, сколько и на сегодня. Да.
Ну, подчеркаю еще раз, я это люблю. Что ни один из запечатленных не погиб. Хорошо. Мы теперь еще один вопрос надо разобрать. Это так, на всю аудиторию. Как мы должны оценить, как они описаны в 7 главе? И как они описаны вот здесь в 14 главе? Есть ли разница в описании? Если кому какая мысль придет, хочу слышать ответы.
Здесь имя отца начала написано. Здесь. И тут ставится печать. Там уже написано.
Да, значит, здесь просто описывается, что 144 тысячи запечатлены.
Да, доколе да. Не положим печать.
А теперь характеристику Яковлевна, пожалуйста, 144 тысяч в 14 главе. Громко.
Это те, которые не остановились женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу.
И дальше.
И дальше.
В устах их нет лукавства, они не порочны пред престолом Божьим.
Значит, какой вывод мы можем сделать? Если там просто описывается их количество, то здесь описывается их характеристика. И я думаю, это тоже, будем говорить, знаково, что мы можем вот сейчас попробовать пройти по характеристикам и, может быть, кое-что для себя понять. Но, во-первых, 144 тысячи – это поющие. Вот первое и самое легкое, что они поют. Раз. Вторая какая мысль там? Уже кто видит еще? Яковлевна, мы на вас остановились. Вот это выражение, они не осквернились. Как вы понимаете, что значит не осквернились?
Не были в учении.
Спасибо. Но, может быть, я хотел бы еще одну мысль такую, что, видите, оскверниться можно не только, когда читаешь Ветхий Завет, там, через прикосновение. То есть ты и не пил, но шел на праздник и к трупу случайно. И ты что? И ты не чист. Поэтому, вот, дорогие друзья, я не знаю, нравится вам эта мысль, но для меня это очень трепетно. Это такие люди, которые не только не грешат, но которые даже боятся, чтобы к ним грех... пожелание, хотя бы прикасались. Так что я думаю, что они поют хорошо, но еще очень хорошо, что они очень переживают, чтобы к ним даже зло каким-то образом не прикасалось. Хорошо. Следующее выражение какое-то там есть. Громче, Яковлевна. Я понимаю. Что значит следовать за акцем? Что значит следовать за акцем? Причем подчеркивается, куда бы он что не пошел.
Это делать его дела. Вместе с ним страдать.
Да. Помните момент такой? Ученики любили за Христом иногда ходить. Когда там чудеса, когда въезд в Иерусалим.
Когда его взяли, они все разбежались.
Да, там интересное выражение. Следовали за ним, ну, издали. Следовали за ним издали. Поэтому вот 144 тысячи, вот еще у них такое чувство, что они за Христом желают идти рядышком.
Может, еще можно ближнюю связь спросить. Тут, очевидно, зверь, сводящий огонь с неба, тоже за собой хочет вести. А эти за акцией.
Да, хорошая мысль, Петрович. Ну, раз ты ее затронул, то давай разовьем здесь, а там уже в жатве не будем ее, о ней говорить. Как вы понимаете, 12, 13 и 14 главы. Как вы их видите?
Панорама.
Да, это последовательное описание вот последнего конфликта. И теперь роль Трехангельской вести, к которой мы сейчас подойдем. Что происходит с 14 текста? С 14 текста, Виталиевна.
И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
Благодарю. Ну, еще надо тогда читать.
И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
Что тебе интересного здесь?
Ну, мне так кажется, или я, может быть, неправильно понимаю, то вот 12, 13, 14 глава, здесь идет раскрытие то, каков дьявол его дела, каков Бог и его дела.
Да.
И потом в конце Бог говорит, все, что я мог сделать. Все, что вы могли сделать, вы смогли запечатлеться, увидеть меня, и потом Бог просто производит суд.
Да. Но если затрагивать вопрос, вот как Петрович ставит вопрос, то очень удивительно, что к моменту пришествия Иисуса Христа созревают абсолютно все в определенный момент. Ну, например, я что-то сегодня понял, а вы это еще вчера поняли. А кто-то что-то поймет еще позже. Ну, к моменту жатвы созреет вся пшеница.
И все плевелы.
И все плевелы. И должны будут созреть. По какой причине?
Потому что серп.
Согласен, что серп. Но конкретно, что происходит? Трехангельская весть. Пшеницу должна довести до зрелости. А учение Вавилона должно что сделать?
До зрелости виноград.
Да, до зрелости довести виноград. То есть, понимаете, какая интереснейшая событие?
Это называется катализатор.
Ну, громко объясни.
Созревает, ускоренное созревание.
Ну, расскажи, что такое катализатор. Ну,
вот Трехангельская весть, она ускоряет созревание. Что, собственно, и приводит к моменту жатвы. Все запечатлены. Те печатью неба, эти печатью зверя. Все, наконец-то история грешной земли подходит к концу. Можно пускать всех.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, давайте выучим Петровича хорошее предложение еще. Помните, мы иногда так в уроках это делаем. Какое слово?
Катализатор.
Катализатор, дорогие друзья. И это трехангельская весть, и это. Возвращаемся к характеристике 144 тысяч. Павловича, наверное, очередь. Мы остановились, что они следуют за Агнцем.
Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их...
Ну, минутку, скажешь что-то вот за то, что искуплены и первенцы?
Ну, они, наверное, запечатлены еще до того, как остальные.
Да, да, ну будем говорить, первые запечатлены. Да. Хорошо. А вот Александровна прочитает следующий текст.
В устах их нет лукавства.
Минутку, я хочу остановиться над этим. Как мы будем понимать лукавство? Во свете 12 и 13 глав. Есть мысли?
Ну, если там еще было что-то, шероховатости какие-то или непонятности, или то вот это вот уже ничего нету. Это вся шелуха. Сошла лукавство, уже нет. Уже никто ничего не может подделаться. Или под...
да.
Такое мое мнение.
Лукавство – это ложь.
Ну да.
Это больше, чем неправда. Это ложь, которую распространяют вот в зверь один, второй и дракон. То есть не просто, что они не лукавят в быту, а то, что вот всеобщий обман... Бабай пишет так, что дьявол использовал для падения человека два средства, которых Бог не мог пользоваться, которыми Бог не мог пользоваться. Лесть и дальше
обман.
Так вот теперь вот дьявол соединяет эти два качества, лесть и обман, через вот зверей, о которых мы говорили в 13 главе. И последнюю мысль в их характеристике.
Непорочны перед престолом Божьим.
Да, они непорочны. Мне, Николаевна, нравится эта мысль. Что два качества, может, они вам понравятся. Они боятся чего?
Даже прикоснуться,
да. Чтобы не оскверниться. Чтобы не оскверниться. Они боятся, чтобы зло к ним что? Не прикоснулось. И теперь финиш вот такого желания, что даже Бог не может в них что? Ну, найти что-то, что было бы греховным. Не знаю, нравится вам эта мысль или нет. Собратья, что такое настоящее христианство? Вот оно такое. Правда здорово? Да. Зачем теперь вот нужна вот эта вставочка 144 тысяч? Может быть... А может быть еще один текст давайте о непорочности, потому что, наверное, это очень важно. 1 Петра 1.19. Антоновна. А Вадимовна, 2 Петра 3.14. Пожалуйста, читайте, Антоновна.
Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангела.
Благодарю, и это...
Итак, возлюбленные, ожидая, почтитесь явиться при неоскверненными и непорочными в мире.
Вадимовна, какое тебе слово тут понравилось, может быть?
Почтитесь.
Да.
Да.
Да, собратья, замечали, что вот 144 тысячи, они вот, ну вот хотят святости. Но мне понравилось, Вадимовна, еще раз этот текст.
Итак, возлюбленные, ожидая всего,
почтитесь.
Явиться пред ним не
ослеплен. Минутку, слышите? Явиться пред ним.
Почтитесь.
Да, почтитесь, явиться.
Постарайтесь.
Да, ты перед ним какими?
Неоскверненными и непорочными.
Слышите? Так что, ну вот хотелось бы, чтобы вот эта вставка о 144 тысячах, ну, каким-то образом понимала, что если я хочу быть пожатым, то вот эти чувства, ну, непорочность и еще что, неоскверненность, вот они должны быть
истинным желанием всего.
Да, и причем на постоянной основе.
Если можно, я добавлю, тут написано в мире, значит, находиться среди мира, среди греха и оставаться не получится.
Да. То есть, вот явиться, ну вот вы сегодня пришли в церковь, явитесь как какой? Святой и непорочной.
Учитесь, правильно написано, постарайтесь.
Да. Да, ну Николаевна ж вот комментировала это, что это вот все стремление нашей души.
Ну, а к чему стремление? Это, конечно, второй вопрос.
Непорочности.
То есть это то, о чем говорил Иисус. Не то, что входит в уста, а то, что исходит, да? Из сердца.
Да.
То есть вот в этом ключе, да?
Ну, может быть, еще один момент, какой надо вспомнить. А ну, Иоанна 14.30, если память не подводит. Иоанна 14.30, сейчас, Петрович.
Немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, но у меня не ничего.
И пороков, и оскверения.
Да, да. Тут, то есть, понимаешь, ну вот смотри, ко Христу у дьявола была масса претензий. Ко Христу масса претензий. Но в нем, чтоб какая-то претензия зацепилась, во мне не имеет ничего. Понимаешь? Поэтому вот это выражение, как мы говорили, агнец, который является в мир, он непорочный. И вот это чувство, что я хочу быть трепетно святым. Как бы мне не оскверниться. Ну, может быть, еще один момент такой, женщины это, может быть, лучше знают. Когда они одевают что-то такое белое или дорогое.
Где-то не прикоснуться.
Да. И они идут там за стол, за то, то для них даже больше не испачкать эту одежду, чем поесть. Понимаете? Они даже когда едят, не сколько думают о еде, сколько о чем.
Платье.
О платье там. Или костюме. Дорогие друзья, если вот этого чувства у нас маловато, давайте после этого урока как-то попробуем понимать это.
Плачищание.
Да. Так, мы в каком тексте были? Потому что я потерялся. Петровна, пожалуйста, шестой текст. Шестой текст. Да.
И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечный Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу.
Читаем всю весь, потому что мы не успеем.
А можно секунду, я тут еще пару
мыслей. Конечно, прерываемся, слушаем.
Ну, по 144 тысячам несколько слов. Смотрите, как интересно. Мы понимаем, что текст, он без деления на глав первоначально идет. 13-14 потом поделено, то есть главы. И смотрите, как красиво получается, что 13 глава заканчивается числом, а 14 глава начинается числом. И тут да. Есть некоторые аналогии, и очень интересно, почему так. То есть, в тексте, как в 13 главе в конце, и в первых текстах 14 главы, мы видим, что есть некоторые числа, которые объединяют две группы людей. Есть общие моменты. То есть, первое, это описание группы людей, которые входят в 666, ну и получают начертание. И группа людей, которые входят в 144. Второе, смотрите, как там есть. Никому нельзя покупать, кроме того, кто имеет это начертание. То есть никому, кроме того, кто. А когда идет 144 тысячи, там описание «никто не мог научиться сей песни, кроме сих». То есть смотрите, как похоже. Никому, кроме того, кто, и никто, кроме сих, 144, то есть одно и то же. То есть никому и там есть никто, то есть кроме и там есть кроме. То есть и там никому, и там никому. Там кроме, и там кроме.
Да.
Только
да.
В разных вот отношениях, как бы и ипостасях. То есть у дьявола есть число вот зверя 666, и кто его не принимает, то никому нельзя. Кроме того, кто, да? А у Агнца есть ответ на это все. Кто сознательно вошел в это никому. И самостоятельно подписал себе как бы вот смертный приговор. Бог дарует несравненно больше, чем смогут иметь все другие. И как написано, никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч. То есть отказ от числа зверя, это есть экзамен, как бы вот на вхождение в это число. Агнец как бы говорит, раз ты, сатана, так с ними, что жить на земле не сможет никто, кроме, кто имеет начертание твое число, то я для тех, кто отказался, кто возлюбил меня больше, чем твои социальные блага, сделаю в ответ, что они смогут то, что никто не мог, кроме сих 144 тысячах. То есть, фактически, кого дьявол в последнем столкновении выбрасывает на обочину жизни, кто не сможет покупать, не продавать, у Бога они станут первыми во Вселенной. То есть в этом материальном мире дьявол их ставит последними, а Бог их возвеличивает и ставит первыми. Ну вот так.
Благодарю. Замечательная мысль. Я очень благодарен тебе. Еще хочу, как бы, то, что вот сейчас приходит в связи с этим размышлением. 13 глава – это план дьявола, а 14 глава – это Божий план. Там дракон и два зверя, а здесь мы имеем 144 тысячи, имеем трех ангелов и имеем жатву. Ну, как бы три действия, которыми Бог отвечает на 13 главу. Как как зверь нападает, то вот Бог пробует восстановить через Евангелие. Значит, выражение «вечное Евангелие». Почему вечное? Иоанн же пишет Евангелие от Иоанна и Откровение пишет. И единственный раз только употребляет слово вечное Евангелие вот только здесь.
Евангелие – благая весть.
Благая весть.
Имела эту благую весть для народа.
Но опять же, вечное в смысле последствий. Можно так.
Хорошая мысль, да.
Не в смысле времени, а последствий. Вечное, что уже больше благих вестей и нет. Ибо это последняя весть.
Хорошо. Да. А если во времени затронуть вопрос?
От начала до конца.
То помните, агнец закланный прежде создания мира. Поэтому на 13 главу есть ответ еще в 14 вечном Евангелии. Так, здесь, думаю, мы все знаем, да, что это весть всемирная, и она затрагивает сразу, вот, сразу же вопрос о поклонении. И поклонитесь сотворившему. Интересно выражение о суде, что это слово суд вот здесь, в 7 тексте. Кризис. Ну вот на греческом это кризис. Поэтому, дорогие друзья, не видеть кризиса сейчас. Вот если вот сейчас этого не видно, то чуть дальше, я думаю, этот кризис увидят те, кто даже сейчас его не видит. Второй ангел. Да, говорите. Второй ангел, кто-то читает.
И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы».
Оксанка, сразу вопрос тебе. Впервые вот в Откровении говорится о Вавилоне. Где он взялся? Скажешь? С прошлого урока кто помнит, где взялся Вавилон?
Люди созданы.
Да. Значит, в 13 главе Вавилон уже создан. Помните, мы говорили, что, да, что люди создают его. Люди его создают. А звери помогают. Люди создают, а звери помогают. И теперь сразу же идет речь о Вавилоне. Какое вот обращение, Иванович? То есть, Павлович, можешь нам прочитать? Вот это пал-пал. Что значит пал-пал?
Точно пал.
Ну смотри, ну так, на нашем языке. Сегодня же даже еще Вавилона нет. А уже сказано, что он что?
Пал
в прошедшем времени. Почему так делается?
Конец от начала.
Да. Что употребляется прошедшее время для того, чтобы убедить людей, Вавилона бояться нечего, потому что его еще нет, а приговор уже ему, причем дважды, слышите? Пал, пал.
Можно момент?
Александровна.
Можно момент? Можно предположить, к примеру, вот, что ну, не в прошлом это звучит, а в настоящем относительно речи ангела, которая будет звучать в будущем. То есть это, ну, к примеру, будущее. То есть, когда ангел говорит «пал Вавилон», это действительное падение Вавилона и проповедь трехангельской вести. Когда он, как в будущих главах будем читать, когда там и город пал, и то пало, и есть много раз встречается слово «пал» и «суд над Вавилоном». То есть вторая ангельская весть, скажем так, звучит, когда Бог судит Вавилон и происходит фактическое его падение. К примеру, вот первая ангельская весть мы читаем. «Говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте ему славу и поклонитесь стоящему небо, землю, море, источники вод». Мы часто вот это трактуем, ну, четвертая заповедь и деколог. Но если брать по откровению, то вот небо, земля, море, источники вод, и наступил час суда, к примеру, упоминается, ну, даже вот в семи трубах. То есть здесь перечисляются все объекты, упоминаемые в первых вот трубах. К примеру, первая труба относится к земле, вторая к морю, третья источники вод, ну и там четвертое небо. То есть, когда наступит, к примеру, первая труба, то это наступит как бы особое время, как бы повторение трехангельской вести в период семи труб. То есть идет первая труба и суд на земле, и ангел восклицает: «Поклоните сотворившему землю». То есть идет вторая труба, которая касается моря. Ангел восклицает: «Поклоните сотворившему море». Третья труба – источники вод. Ангел говорит: «Поклоните сотворившему источники вод». То есть это как бы аналогия с судами, которые были в Египте, когда Израиль выходил оттуда. Поклонялись реке Нил, а тому, кто создал реку, не поклонялись. В итоге Нил весь в крови. Животным поклонялись, а не поклонялись тому, кто сотворил животных. И животные все пали. Так и здесь. Бог сотворил и землю, море, источники вод, но Богу этому не поклонялись. Использовали только землю, море, источники вод. И когда Бог это все как бы вот сделает непригодным для человека, то это как бы напоминание человеку, что если идет суд над землей, так вспомните, кто эту землю сотворил, и поклонитесь ему, потому что наступил час суда его. А когда идет пал Вавилон, это фактическое время, когда Вавилон действительно падает. То есть как бы настоящая трехангельская весть, она идет в будущем, когда идут фактическое исполнение слов, записанных в вести трех ангелов. Ну вот так.
Спасибо, дорогой. Да.
Пал-пал. Дальше объясняется причина. Потому что он яростным вином своего напасти на народ. Это странная причина падения.
А потому что это самая причина, что, значит, Дух Пророчества говорит, какой самый великий грех? Это учить грешить других или доводить людей до греха. Да так что, что?
Сам так это уже сам, а если еще и другого, то это
да.
То есть факт распространения вина, напоения, это признак падения.
Да.
Можно еще мысли, что... Возможно, здесь не в том смысле, что...
Сейчас я уже окончу мысль, пока она пришла. Есть текст: «Горе тем, которые храбры пить вино и дальше приготовлять крепкие напитки». По-моему, ну вот так. То есть тот, кто это производит, если сам даже не пьет, то ему горе. Пожалуйста, Викторович.
Ну, может, здесь пал не в том смысле, что вот вино поет, и в этом его падение. Ну, как в смысле, там, падший человек, потому что он там плохо делает. А пал в том смысле, как мы читаем выше, что низвержен был дракон, древний змей. То есть, Бог его низвергает, и в этом его падение. То есть, Вавилон пал, потому что Бог его судит, и он падает, потому что рука небесная его низвергает с его постамента.
Можем двинуться дальше?
Да.
Давайте еще за третьего ангела прочитаем, что он говорит.
Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред акцем». Где мучение?
Пока достаточно. Александровна, не скажете, чем Бог пытается вот здесь людей спасти еще? Не кажется ли вам, что Бог хочет спасти страхом?
Да.
Ну, Евангелие, вначале Бог говорит Евангелие, а вот конец заканчивается это Евангелие чем? Что огонь и сера. Ну, Ивановича сегодня нету, озеро огненное и прочие его любимые выражения. То Бог хочет, насколько возможно, применить все средства, начиная от хорошей вести, о Евангелии, и кончая вплоть до угрозами. Но это не угроза, это предостережение того, что обязательно произойдет. Да, теперь еще одна мысль, которая, я думаю, может стоит поразмышлять о ней. Хотя Трехангельская весть приводит к жатве, но мы еще когда-то вернемся в 18 главу, где будет иной ангел. Поэтому, как вы понимаете, кого будем подразумевать под выражением ангел? Что?
Вестник.
Вестник. Да. Да, но какой вестник?
Вестник от Бога.
Я думаю, что здесь, вот особенно на 14 главе, на 18 главе, где иной ангел сказано, и земля светилась от славы его, это подчеркивается, что трехангельская весть будет провозглашена не сколько, вот как я понял и вам рассказываю, сколько это будет исполнение пророчества не воинством и не силою, а духом моим. Поэтому вот вестники, они ангелы, еще может быть по той причине, что они будут исполнены силой Святого Духа
настолько,
что это будет впечатляюще.
Можно еще вопрос?
Да.
Ну, еще трехангельскую весть будут проповедовать еще те, кто соответствует этой трехангельской вести и в ком самом эта весть нашла свое положительное воплощение. Кто не побоится в момент исполнения того, что говорится в вести первого, второго и третьего ангела, вообще открыть свой рот. Это тяжело. И, возможно, те, кто не поклонили зверю и образу его, и не приняли начертания, они в этой главе, которая вначале описывается, они эту весть и провозглашают. Потому что кроме них, все остальные слабо сказать эту трехангельскую весть.
Да.
Как, например, Илия на горе Кармил, он говорит о Боге. Есть тоже праведники и тоже святые, но они в это время сидят в пещере. А, к примеру, Илия призван делать служение, и он сделал это служение в одиночестве. Также и здесь люди рассеяны, довольно малое число, 144, рассеяны по миру, они проглашают эту весть, и им тяжело. Извините, я перебил, вы
говорили. Согласен с тобой, и 5 копеек своих хочу вставить. Одно дело, вот когда я сейчас это провожу перед членами церкви, и все будут говорить «да». И совершенно другое дело, когда я один, а вокруг тебя Да, неверующие, и им надо сказать вот правду и сказать, не зная, чем это для тебя кончится.
Цельное вино.
Да, значит, дым мучения, я думаю, мы это знаем, как адвентисты.
Еще вопрос.
14-й текст.
А можно еще до 14-го, на секундочку?
Да, можно.
Третий ангел – это понуждение к спасению или просто констатация факта без уже спасения? Как понять?
Отвечу, как думаю. Пока звучит трехангельская весть, я верю, что шанс для спасения.
Принимающие, не принявшие. Да.
Потому можно... что если мы допустим, что это констатация факта, то тогда нет смысла провозглашать трехангельскую весть. А она призвана быть катализатором. Я уже выучил у Петровича. Она призвана, чтобы я как можно быстрее понимал, что другого выхода нет и времени нет, и мог еще покаяться.
Смотрите, как интересно. Но трехангельская весть все-таки разбита на три части. И по текстам мы видим, что первая весть, она имеет Евангелие, и она спасающая, а две других, они более констатируют свершившийся факт. Потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть даже не просто вином блуда, а яростным вином блуда. Поэтому, может быть, не утверждаю так, как предположение, что после яростного вина, как бы так очухаться, прийти в себя и поменять ряды невероятно трудно, а может быть и невозможно. К примеру, если мы посмотрим на 17 главу, которая иллюстрирует более в широком смысле то, что исполняется частично кратко описано в конце 13 главы, то мы видим женщину, которая держит чашу, которой поют все народы, мы видим этот образ зверя и завершение мировой истории. Поэтому, когда, может быть, звучат последние трубы, идут язвы, и когда уже есть это и начертание, и все, то тут уже все определились, кто куда, и, возможно, уже каждый сделал свой выбор.
Ты же знаешь, что в Откровении можно иметь много мнений.
Конечно.
Поэтому да. Выбери, какое тебе нравится, а я пока остаюсь на позиции, что трехангельская весть, она предназначена для покаяния. Хорошо. 13-й текст, это для пожилых хочу читать. Ну и для себя тоже. И услышал я голос с неба, говорящий мне. Слышите, как красиво? Отныне, то есть напиши. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ним. Так что даже те, кто в возрасте, должны думать о том, что дела последние их должны быть что? Больше, чем первые. Вот тогда мы блаженны.
И откровение всем блаженств. И здесь очередное.
Да. Так, ну я думаю, что, наверное, одну мысль, которую надо будет разобрать здесь, из жатвы. Сколько жатв здесь описывается? Кто-то скажет? Бегло взглянув на текст из 14-го текста по...
Две
жатвы. Петрович, не скажешь, откуда эта идея взята? Витальевна, Иоиля 3.13.
Спустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточили переливаются, потому что злоба их велика.
Да, значит, вот в Иоиле две жатвы. Жатва пшеницы первая, и потом жатва винограда. Поэтому оттуда Иоанн берет эту идею. И вот больше всего мне нравится 14-й текст, Павлович.
«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп».
Кто это?
Христос.
Христос. Будем веровать, масса доказательств, что это Иисус.
И опять мы видим команду. Это хотите сказать?
Да. Есть еще здесь очень красивая мысль. Христос сеял, полил кровью и лично. Собратья, мне его, в общем-то, нравится. Что лично он имеет полное право меня и пожать. И он спасение делает от начала до конца. И хотя жнецы ангелы пишется, но в данном случае пшеничку Христос говорит, извините, но пшеничку я сам. Так, последняя мысль здесь, когда другой ангел обрезывает жатву, винограда. Вот здесь 20-й текст очень сложный, и о нем мало кто говорит, когда. Но нам надо его все-таки прочитать, потому что есть в тексте.
«И стоптаны ягоды втащили за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий».
Да, значит, одно единственное толкование, которое мне нравится, вот это в апокрифической литературе, вот это сражение последнее, суд, описаны так, что кони до грудей ходят в крови. Ну, в апокалиптической литературе. Поэтому говорят, что вот это на 1600 стадий, это примерно 300 километров. Это расстояние больше, чем Палестина. Поэтому как бы этим говорится, что уничтожение врагов будет 100% и бесповоротно. Делаем вывод. Да.
Слово «за городом».
За городом это всегда как бы разделение. Одни в городе, другие за городом. И вот здесь сказано, что ну,
город,
если... Что?
Город там, где Христос находится, да. А вне города происходит...
Да. И сказано, не войдет в город ничто нечистое. Да. И разделение. Последний раз все люди встречаются, но это будет мысль еще, ну раз надо, то скажу. Все люди встретятся еще один раз, которые жили на всей земле. Одни в городе, другие за городом. Это будет еще раз. Хорошо, дорогие друзья, кому какая мысль здорово запала? Или кому что понравилось?
Когда Антон рассуждал про 13 книгу Откровения, главу, то вот «не купить, не продать» — интересное замечание тоже. Или это как бы ответ дьявола на то, как ему не нашлось места на небе. после сражения, вот он был низвержен, не нашлось места на небе. Но теперь в 13 главе он делает так, чтобы не нашлось места на земле
Божьим, детям Божьим.
Детям Божьим, да. Вот он эту модель сюда. Да. А Бог их 144 тысячи их возвеличил.
Еще хорошая мысль это то, что Бог дает евхаристической вести надежду буквально всем. На данный момент листит.
Кому страхом, страхом, кому тещу освещается, тещу. Очень понятно.
Да, значит, смотрите, какое заключение, мне тоже нравится оно. Бог многократно и многообразно говорил. А это уже, вот трехангельское, это что? Последнее. Не, это последнее слово Бога. И в связи с тем, что оно последнее, Бог как бы ну, с трех частей его делает. Ему так хочется, чтобы никто не погиб, что он это последнее слово с трех частей и говорит... Пожалуйста, воспользуйся.
Ну, ярости, да. Бойтесь, да.
Спаситесь хотя бы от страха. Хорошо, Божьих благословений всех и мужества, дорогие друзья, для того, чтобы хотя бы в теории, уже мы научились принимать правильные решения.
Последний штришок.
Да, пожалуйста.
Заканчивает эту мысль. А вот можно ли увидеть, что если в 12 главе небожители воевали тремя инструментами, не возлюбили души до смерти, кровью Агнца, словом свидетельства, а вот в 14 главе в победе со зверями, с образами, с начертанием, эти же инструменты остаются в силе или
да,
обратно понимать?
Да.
Почему как-то и не ярко, и не выражено?
Я думаю, когда дойдем до 15 главы, может быть, мы еще попробуем. Ну, нельзя в один пресет все. Потому что надо оставить еще на следующий раз.
Одна мысль, если хотите, тут. Когда по 144 тысячи искупленных от земли, кроме сих 14 тысяч искупленных от земли, помните, это некий намек, возможно, на гору, когда Моисей был на горе, а потом большинство поклонилось истукану, а колено Левия не поклонились. Так и здесь аналогичная ситуация. Мы видим, что весь мир идет за всемирным вавилонским золотым истуканом, а есть те, кто отказались последовать за большинством, а оказались в меньшинстве, ну и они теперь первенцы Богу и Агнцу. Почему ну, вот колено Левия первенцы Богу и Агнцу? Потому что они не поклонились в день, во время всеобщего поклонения идолу и были из-за этого избраны. Так и здесь они избраны, потому что не поклонились, когда все поклонялись зверю и дракону. Ну все.
Спасибо.